Вот новый разворот.
В Москве 15.35, новый разворот. У нас дневник губернатора Никиты Белых, губернатор Кировской области. Наконец-то с нами на связи. Никита Юрьевич, вы нас слышите? Никита Юрьевич, слышите нас? Машет головой. Что-то говорит такое.
Но не слышно.
Так,
Никита Юрьевич, я просто вам объясню, что здесь в студии творился, конечно, вот только что страшный беспредел. Здесь бегали люди, я в том числе, кричали, где губернатор? Оказывается, вы были в пробке, стояли. А вот, кстати, одна из тем, о которой мы хотели с вами поговорить, это вообще ситуация на дорогах в связи со снегопадами, то, что было в Москве, то, что сейчас творится в Санкт-Петербурге. Некоторые уже заговорили о том, что Матвиенку пора снимать из-за того, что вот
так что вы готовьтесь, Никита Юрьевич, если снег будет идти долго, то у вас будут большие проблемы. А у нас, по-моему, сейчас проблемы со звуком.
Но мы сейчас попробуем их всячески решать.
Так, пока не решаются. Сейчас попытаемся телефонным способом связаться. Я надеюсь, что у нас все получится.
Конечно. А я просто напомню, что Никита Юрьевич, он во время наших программ, в одной из программ «Дневник губернатора», сделал такое, можно сказать, программное заявление. Он сказал, что вот я обещаю, что до конца года появится эхо...
Есть связь, да?
Конечно.
Ура, связь появилась.
Да, хорошо.
Никита Юрьевич сказал, что появится эхо Москвы в Кировской области. Я так понимаю, что до конца года Никита Юрьевич не успел выполнить обещание. Да и не просто Никита Юрьевич, а ситуация такая. Но все-таки эхо Москвы в Кирове будет.
Нет, секундочку. Вот губернатор сказал, губернатор сделал, да, то есть вот все, что зависело от деятельности областной власти, а именно проведение, в том числе вот, участие как бы, в проведении конкурса на чистоту, оформление и выражение позиций не только губернатора, но и законодательного собрания и полпредства, и все другие вопросы, мы это сделали.
То есть теперь вопрос... Надавили при голосовании, да. Никита Юрьевич, скажите честно, в пользу их Москвы нет?
Надавили на наших представителей. Ну, то есть наши представители, естественно, отстаивали нашу позицию, да, и, собственно говоря, теперь вопрос уже технической реализации от нас никак не зависящий, да, то есть это уже вопрос нашего, как «Эхо Москвы», регионального партнера в Кирове, с которым заключено соглашение, то есть вопрос уже там технического начала вещания, это вопрос исключительно вашего взаимодействия регионального партнера и «Эхо Москвы».
Так, они сначала тебе там говорят, да я до конца года точно все будет. Оп, конец года. Они
секунду.
Тут же раз, мы от меня все зависит,
секунду,
мы сделали.
Вот, секундочку, значит, «Эхо Москвы» имеет теперь чистоту, на которой может вещать в Кирове.
То есть, если при этом... 101,
да? Да, 101 и 0. То есть, вот, собственно говоря, вот эта чистота, значит, и это то, что зависело от меня. То есть, поэтому теперь нет никаких сомнений о том, что... Да, что эхо будет вещать, то есть на вопрос уже, насколько расторопны будут региональные партнеры и, собственно, радиостанция «Эхо Москвы» для того, чтобы, наконец, удовлетворить жажду к информации со стороны жителей Кировской области.
Никита Юрьевич, тогда следующий вопрос, о котором мы говорили, пока у вас не было связи.
Да.
Вы попали в пробку по причине того, что улицы слишком полны роскошными автомобилями, или все-таки потому, что не очень хорошо они чистятся? Скажите честно.
И то, на самом деле. Ну, роскошные автомобили, может быть, для Кирова звучит не очень, так я бы сказал, искренне. Понятно, что есть период, называемый предновогодние дни, когда все, значит, ездят, закупаются подарками, готовятся к проведению либо корпоративов, либо уже самого Нового года, и поэтому есть некое объективное увеличение транспорта на основных дорогах города. Второе, есть вопрос, который называется осадки природные, да, и в этом плане, значит, сейчас у нас с неким запозданием по отношению к Москве и Санкт-Петербургу снегопады тоже пришли. Вот эти снегопады были и выходные, то есть вот особенно в ночь с воскресенья на понедельник. Коммунальные службы, естественно, работали в напряженном режиме, то есть, но, естественно, полностью решить как бы, вопросы, связанные с очисткой территории от снега, там не удается. Поэтому складывается два фактора. Первое, это количество машин действительно увеличено, да, и второе, проходимость этих машин по улицам в том числе снижена за счет большого объема снега.
А какие экстренные меры вы готовы предпринять в случае...
Ну, вот такой же истории, как в Питере, скажем, да, вот просто не хватает ни рук, там, не знаю, ни лопат.
есть особенности, есть разница между Москвой, Питером и Кировской областью. Дело в том, что Москва и Питер — это города-субъекты федерации. И там за ситуацию на улицах отвечает руководитель субъекта федерации Юрий Михайлович Лужков или Нина Ивановна Матвиенко. То есть в случае с Кировом, да, это прерогатива руководителя муниципалитета города Кирова. То есть в данном случае это не областные функции. Если возникнет чрезвычайная ситуация и глава города обратится к нам за помощью в плане формирования народных дружин...
То есть вы готовы предоставить, дружинников, да, в такой ситуации?
Призвать.
Кого еще?
Мы готовы мобилизовать имеющиеся у нас областные ресурсы, есть у нас соответствующие структуры областные, которые занимаются чрезвычайными ситуациями. Мы готовы также вести переговоры с федеральными органами власти, то есть о задействовании там военнослужащих, органов внутренних дел и так далее. Но пока такой проблемы, такой остроты проблемы нет.
Ну, насколько я знаю, прошу прощения, у вас есть фанерный завод, так что с лопатами у вас тоже не должно быть проблем, я так понимаю.
Да, с лопатами без фанеры нормально все. То есть поэтому тут что это было бы как грести, а лопаты найдутся. Поэтому я сегодня разговаривал с главой города, то есть он меня уверил, что они справятся собственными силами.
Никита Юрьевич, у вас же еще на территории Кировской области есть федеральная трасса. Как на ней обстоят дела?
Ничего там не завалило?
Значит,
заходит же к вам федеральная трасса со своими фрагментами, правда же?
Да, у нас есть трассы, которые де-факто являются федеральными, есть трассы, которые де-юре являются федеральными. Вот да. У нас де-юре трасса одна только, это так называемая трасса Вятка, которая соединяет Киров и Сыктывкар, республику Коми. Значит, там каких-то больших проблем, связанных с проходом транспорта, нет. Так же, как и нет по дорогам, которые являются дорогами регионального значения, но фактически они, конечно, дороги федерального значения. Это дороги, которые соединяют такие города, как там Пермь, Киров, Кострома, Санкт-Петербург. Это трассы, которые идут на Москву. Они не являются федеральными с точки зрения законодательства, то есть мы обслуживаем их собственными силами, там проблем особых нет. То есть поэтому как говорить о какой-то чрезвычайной ситуации в этих направлениях не приходится.
Ну, раз уж заговорили о федеральных трассах, тогда есть вот такой еще вопрос. Госдума хочет ужесточить транспортную безопасность, а именно что связано с федеральными трассами и тех, кто их перекрывает.
То есть протестующих будут нести более серьезную ответственность, сейчас... и протестующие станут, как вот пишет Ньюзруком, протестующие на дорогах станут уголовниками. То есть
да.
Это уголовная ответственность будет.
Смотрите, сейчас штраф 2500 рублей, а предполагается, что он должен стать до 2 лет тюрьмы и штраф до 100 000 рублей.
Поддерживаете такую инициативу? У вас же как раз были там протестующие против транспортного налога, которые гудили?
Были протестующими, со всеми протестующими, неважно, протестуют они против транспортного налога или против каких-то других действий, мы встречаемся. И в этом, собственно, может быть особенность деятельности нашего правительства Кировской области. Да? То есть мы встречаемся со всеми, кто готов встречаться. Поэтому, когда протест идет там под лозунгами «пусть нас услышит правительство Кировской области», да, это бессмысленно, потому что правительство все это слышит, видит и готово встречаться.
Никита Юрьевич, ты...
Значит, что касается... Да, вот я объясняю, не перебиваю, то есть уже, да? Вот. Что касается ужесточения санкций, я вообще исхожу из одного как бы простого принципа, что ужесточением санкций такого рода вопросы не решаются. Значит, вообще, на самом деле, если посмотреть законодательство, в том числе и других стран, то прямой зависимости между жесткостью санкций и результатами, которые этой жесткостью санкций добиваются, ее нет. То есть, более того, есть обратная тенденция, если там, например, посмотреть такую тему, как там, коррупционное, например, или там антикоррупционное законодательство, вы увидите, что, например, самые жесткие санкции против коррупции, они там в Нигерии и в Китае, где там расстрелы там, и так далее, да, то есть и там же самый высокий уровень коррупции. Самые мягкие законы там, в Дании, Финляндии и Норвегии, где там самый низкий уровень коррупции. Вопрос не в жесткости санкций, а в том, как они будут применяться. Будет ли законодательство это распространяться на всех? Не будет ли каких-то вариантов, связанных с уходом? Поверьте мне, то есть для тех, кто протестует, да, и для тех, кто ходит, даже административные штрафы в размере 2500 рублей там и более, то есть для них это весьма и весьма ощутимо. необходимо. Поэтому если первое правительство региональное слышит тех, кто выходит там с протестами, готовы с ними встречаться, раз. Б, всем очень четко разъясняются их права и ответственность за проведение каких-либо несанкционированных действий, два. То, поверьте, значит, я думаю, что в подавляющем большинстве случаев удается избежать вот такого рода ситуаций. А если уж на кого-то это не действует, да, если уж люди там доведены до совершеннейшего отчаяния, либо подобного рода мероприятия готовятся кем-то организованно, то там, сами понимаете, да, будет там, что называется, ответственность в виде сроков лишения свободы не будет, это уже как бы там никого не волнует. То есть, если уж, называется, там народ принял решение там лечь на рельсы, да, и готов жертвовать жизнью, то что ему там грозит 2 года или 3 лишения свободы, это вопрос, который там будет его волновать в последнюю очередь.
Никита Юрьевич, ну, уже про гудки я вспомнила. Я знаю, что вы встречались с теми людьми, которые протестовали против повышения транспортного налога в Кировской области. Кто-то к вам пришел, 10 человек, по-моему, да, пришло 10, к вам.
Там 20, по-моему, опоздал, но
поговорить с вами. Вместо гудка решили все-таки встретиться с губернатором. А польза была от этой встречи?
Конечно. То есть я абсолютно уверен, что это более полезное мероприятие. Значит, во-первых, были сформулированы со стороны вот, организаторов этой акции ряд предложений, которые, да, вы удивитесь, ну, в общем, можно рассматривать, да, и которые касаются не отмены повышения транспортного налога как такового, да, я сразу сказал о том, что для чего транспортный налог повышается, что у нас нет действительно других источников для выполнения таких функций, как содержание муниципальных дорог. Сразу объяснил о том, каким образом мы обеспечиваем целевое использование этих денег, то есть заранее ответил на те вопросы, которые были. А, соответственно, те вопросы, которые остались после этого, они действительно носят некий конструктивный характер. То есть там, когда люди говорят, что, знаете, вот у нас такая проблема, есть машины, чья мощность находится, значит, ну, не знаю, в пределах там, статистической погрешности, да, то есть вот у нас же получается как, там, ставки налогов, да, они вот там 100 лошадиных сил, там 150, там, значит, 200, 250, да, и вот есть машина там одного класса, значит, у одной машины 99 лошадиных сил, да, у другой 101 лошадиная сила, да, или там 149, там 151.
А деньги приходится платить разные?
А деньги, ну, в общем, ощутимо разные, то есть там, когда уже речь идет о крупных автомобилях, там колебания достигает там 5-7 тысяч рублей, там 10 тысяч рублей, да, хотя машины, еще раз говорю, действительно одного класса, действительно, значит, там одинаковых потребительских качеств, но вот там же иностранные производители, они же не оценивают размер, значит, транспортного налога в зависимости от мощности автомобиля в России. Поэтому при этом у регионального правительства и, соответственно, у регионального законодательного собрания есть возможность делать дифференцированные ставки внутри вот этих ограничений. И мы, то, что касается до 100 лошадей, мы это так и сделали. То есть мы сделали отдельно ставку до 45 лошадиных сил, ну, это вот машины там, класса АК, Запорожец, от 45 до 85, куда вошел основная линейка АвтоВАЗа, да, и от 85 до 100. Собственно говоря, сейчас я поручил проработать вопрос о том, во что нам обойдется, если мы сделаем, допустим, отдельную шкалу там, от 100 там, до 110, допустим, как бы лошадей, да, значит, там, от 150 там, до 160, там, от 200, там, допустим, до 210, куда вот эти автомобили, у меня есть просто перечень, они хорошо, ребята, подготовились, они представили перечень автомобилей, марок, то есть, которые подпадают вот в эту категорию. И мы, собственно, сейчас попытаемся оценить, там, сколько бюджет в этом случае недополучит, какие будут потери. Если они будут, ну, в пределах разумного, то я считаю, что вполне возможно вот такую инновацию внести в закон. Поэтому вот были конструктивные предложения. Со своей стороны я предложил коллегам создать некую общественную организацию.
О, это да, может быть, да, не да. Знаю. Об этом уже в прессе много разговоров о том, что Никита Юрьевич раньше вроде ругал как бы народ кировский, хотя это было, по-моему, сказано вами именно же в этой программе, но как бы в шутку и с юмором немногие поняли. Вот. А теперь, значит, Никита Юрьевич сам создает общественные организации, которые
будут бороться с ним же, с Никитой Юрьевичем.
Секундочку. Я когда высказывал некое, значит, констатировал некие факты по поводу сложной договороспособности общества, да, угу. Во-первых, это было сказано с горечью, а не с претензией, да, потому что я говорил о том, что все равно с этим надо работать, да, и все равно, значит, эту ситуацию надо каким-то образом менять. И в этом плане институциализация общества это шаг вперед. То есть, когда мы говорим о том, что вот есть несколько десятков, сотен, да, там, тысяч автомобилистов, которые там недовольны, то есть давайте все-таки определимся, с кем мы ведем переговоры. Создайте общественную организацию, чтобы я четко знал, что то, о чем мы договариваемся, да, и те люди, которые, с которыми мы сидим за одним столом переговоров, они действительно представляют интересы этой группы людей.
Да.
Да, да. То, чтобы не получилось так, что мы вот тут там с этими 6 людьми посидели, переговорили, там спустились в холл, там, когда собрались люди, которые опоздали на встречу, еще их 20 человек, с ними переговорили, да, а потом еще там, не знаю, 584 автомобилиста сказали, там, в горбу мы их видали, да, то есть они наши интересы не представляют, то есть у нас тут свои требования, давайте встречаться теперь с нами. Вот чтобы такого не произошло, я сказал, давайте создайте общественную организацию, это может быть филиалом или отделением каких-то из российских там, организаций, там, движения автомобилистов России, там, свобода выбора, да, ну, просто чтобы вот те люди, с которыми мы...
Просто вы хотите включаем... людей организовать, чтобы они не сами по себе были, а как-то более-менее организованы.
Есть рабочие вопросы, то есть есть, мы говорим, давайте вот по вот этим темам создадим рабочую группу, куда пригласим ГИБДДшников, Департамент финансов, да, и будем эту тему обсуждать. Я кого должен пригласить? 10 тысяч автомобилистов? Очевидно, что нет, да, давайте вот вы определитесь, кто из вас представляет интересы. Я готов любого, то есть мне не важно, это Иванов, Петров, Сидоров, там, Агалаков, кто будет. То есть вот, пожалуйста, приходите, то есть будем разговаривать.
Никита Юрьевич, еще одна есть группа граждан, с которой вы встречались, я знаю. Встречались, причем посредством как раз высоких технологий. Со школьниками вы сегодня в 10 утра общались, правда это?
Да, общался, да.
У вас
сколько,
была, как
сколько
бы,
она вас
сказать,
посмотрела вообще детей?
Онлайн-конференция, так же вот как с нами по скайпу, да? Или как-то еще?
Да, по скайпу. Не могу сказать, что я в восторге от там, технических... будем так говорить, аспектов данной конференции. То есть и связь прерывалась, и картинка падала, да, и...
Очевидно, и дети малограмотные попались.
Вот как у нас с вами, все точно. Володь, это не в твой адрес.
Но правда ли, что дети писали вопросы так неграмотно, что решили ввести экзамен по русскому языку после 9 класса? Правда ли?
Это было предложение одного из моих заместителей, который как раз курирует вопросы образования, когда ему приходят письма, состоящие, значит, из 3 строчек, в которых 8 ошибок, то есть он, конечно, тут задумался по поводу того, что надо, наверное, делать еще дополнительный экзамен по русскому языку.
Никита Юрьевич, а о чем вообще говорили с детьми?
Что дети хотели?
Или что вы хотели от детей?
Я на самом деле хотел попробовать ответить себе на вопрос, может ли школа быть таким, будем так говорить, пунктом коллективного доступа к интернету, который позволит работать в режиме там, некой обратной связи правительства области.
То есть тоже элемент электронного правительства, извините меня?
В какой-то степени да. У нас на сегодняшний день, вот тот как раз вот в эти дни, там, даже в эти часы, заканчивается окончательно монтирование соответствующего оборудования в районных администрациях, да, то есть, потому что я сказал, что ну давайте, уважаемые коллеги, сократим до минимума число поездок в областной центр, так, то есть, и давайте общаться в режиме видеоконференции, то есть, чтобы у нас же есть районы, которые там за 400 километров там от областного центра, да, то есть, глава района сел, поехал в областной центр, это значит, там его нет на месте 1.5-2 дня, то есть, ну, потому что пока у нас же еще есть районы, где нет связи автомобильной.
А сколько он еще бензина нажег?
Это уже, даже я про это не говорю. То есть в то же время очевидно, что есть вопросы, которые надо обсуждать. Поэтому вот
Никита Юрьевич пропал. Опять пропало все. Господи, боже мой.
Ну, кто пропадает,
может быть, кто-нибудь пошевелит какой-нибудь провод. Я не знаю, наверное, это за территории Советского Союза опять произошло.
Никита Юрьевич, вам вас
сейчас слышно?
Вот,
или
нет? Хорошо.
Слышно, да?
Да.
Вот, отлично. Вот. Я думаю, там также связь пропадала, то есть вот сегодня со школьниками. И вот, и когда, значит, мы говорим про районы администрации, то есть очевидно, что в плане каких-то управленческих действий это хороший механизм, но это не может быть механизмом обратной связи. То есть понятно, что в районную администрацию не придет человек, который хочет пожаловаться, собственно, на эту районную администрацию. Да? То есть вот, понятно, что значительная часть вопросов, они носят характер как раз претензий к действиям органов местного самоуправления.
То есть он приходит не куда-нибудь, а в школу? Вы учите его дети и жалуются?
Мы как раз посмотрели, возможен такой вариант или нет. Пока скорее нет, потому что получилось так, что 95% вопросов носили очень специфический характер. Это вопросы в сфере образования, начиная от зарплат учителям, заканчивая особенностями ЕГЭ, там, значит, поступлением в те или иные вузы, вот, те или иные экзамены. И так далее. Это очень важные темы, очень нужные, но понятно, что сама тема, она, тема общения и получения обратной связи, она не исчерпывается вопросами образования. И получилось так, что вот мы посмотрим, если нам удастся как-то организационно модернизировать структуру, то будем ее использовать. Если нет, тогда я вот переговорил с нашим там провайдером-оператором, предложил им создать какие-то иные центры такого коллективного доступа к интернету, к скайпу, чтобы была возможность вот такое общение.
Такое жалобное интернет-кафе.
Жалобы на интернет-кафе, да, то есть, или на самом деле, как ни странно, были не только жалобы, были какие-то предложения, да, не знаю, там, инициативы. Правда, часть из них, ну, большая часть касалась, может быть, неких незнаний как раз того, что уже по этому поводу предпринято, но сам факт, что люди не жалуются, да, и не поздравляют с Новым годом, а говорят, вот давайте здесь сделаем так-то и так-то. Это хорошо, то есть, я думаю, что такое надо расширять.
Можно я, Володь, извини, пожалуйста, я вот хочу вопрос от... Предприниматель «Россия». Крысин, наверное, не знаю, может быть, Крышин. Спрашивает вот прямо в лоб. А вы действительно считаете, что можно взять и просто перейти на предоставление госуслуг в электронном виде? По-моему, любому очевидно, что это потребует перестройки вообще механизмов работы госучреждений. Мне кажется, это очевидно не только предпринимателю, и вот правительственные всякие там заседали, конференции. Вообще много возникло вопросов, потому что куда ни ткни, вот этот список госуслуг, он огромен, да, и налоговые, и транспортные, и ГИБДД, и Минздравсоцразвитие. Все должны там во многом принять участие, но невозможно себе это представить, даже вот там в 2012 и 2014 году.
Даже Сергей Собянин говорит о том, что вот тоже он выступает с критикой электронного правительства и говорит, что дело не в деньгах, а в желании и в организации работы.
Ну, в общем, все надо там, перестраивать,
да,
изначально.
Надо все перестраивать.
Рано еще у нас электронное правительство вообще так, судя по всему,
значит,
затевать.
Вот действительно было заседание Госсовета по этому поводу. Я вот сейчас не услышал, Володин на кого, на Собянина сослался, да?
Да, Собянин там выступал,
да,
по поводу,
вот он,
как раз лекарственной
части. Говорит, что необходимо реформировать многие системы в социальной сфере.
Вот. Я сейчас как раз про это и скажу. Я целиком полностью поддерживаю идею создания электронного правительства по следующим позициям. Первое. Это заставляет людей, руководителей регионов, начинать все-таки мыслить немножко по-другому. Так? Само внедрение вот этих там стандартов, регламентов, элементов информатизации в обществе заставляет просто по-другому взглянуть на определенные проблемы. Второе. Абсолютно прав вице-премьер Собянин, когда говорит о том, что проблема не только в электронных услугах как в форме, да, о том, что там бессмысленно упираться там в электронные услуги, если, скажем, там не происходит там реформы здравоохранения, да, если там не происходит реформы жилищно-коммунального хозяйства, то электронизация этих услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, они не имеют там какого-то значительного смысла. Вот здесь он прав по сути, что действительно это одно, значит, одна информатизация не предполагает замену, собственно говоря, тех содержательных вещей, да, то есть именно реформу тех отраслей, тех сфер, которые он упоминал. Мне кажется, здесь надо упор сделать на другое. Мне кажется, у нас ведь есть поход как через содержание к форме, так и через формы к содержанию. То есть у нас очень многие аспекты необходимости реформ в тех или иных отраслях как раз в рамках электронизации становятся абсолютно очевидны.
Да?
Конечно, конечно. То есть и наиболее как бы болевые точки, они как раз через это становятся более понятными и более видными. Да? То есть поэтому как раз я считаю, что вот это не только не исключает проведение реформ в этих сферах, да, а как раз это очень удачно их дополняет. Вот. Третий момент. Я считаю, что даже частичное внедрение вот механизмов электронного правительства, да, оно для конечных пользователей, а именно для людей, оно во благо. То есть, когда мы говорим, допустим, электронный документооборот, значит, даже в самом правительстве электронный документооборот, понятно, что это малюсенькая часть вообще электронного правительства, но если сама по себе эта форма позволяет сократить срок рассмотрения документов с 30 дней до 10, например, как это сделано в некоторых регионах, это уже плюс. Да? То есть, это еще раз говорю, это еще не электронное правительство, да? Это еще невозможность получить, значит, там, те или иные документы в электронном виде. Но это уже плюс, и к этому надо стремиться. Каждый из этапов, который там предполагается при формировании электронного правительства, даже если он сделан, а следующие этапы не реализовались, он уже в каком-то смысле самодостаточен, он уже определенную пользу приносит.
Никита Юрьевич, я вас перебью, просто у нас остается меньше минуты. Я хотел рассказать, почему вы так цепляетесь за электронное правительство. Я просто расскажу всем, что самом деле Медведев-то сказал. Хотелось бы обратиться ко всем коллегам, говорил он, обращаясь, в том числе и к Никите Юрьевичу. Тот, кто не будет заниматься этой темой, Тот просто показывает, что он не годен к работе в современных условиях. Никита Юрьевич держится за место и вот так старается.
Никита Юрьевич просто годен, судя по всему.
Никита Юрьевич, напомню, да, завел блог за 3 года до Дмитрия Анатольевича Медведева. Да? То есть я вообще первый был.
Ах, вот кто первый начал. Вот от кого,
конечно,
все проблемы.
Да, 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 да. Поэтому для меня-то эта тема очень близка и понятна, скажем, изначально. Поэтому даже вот то, что сейчас сделано на уровне федеральном, там, вот этот портал госуслуги там, .ru, при том, что он еще не функционирует в виде обратной связи, а существует в виде некой справочной системы, он уже приносит пользу.
Никита Юрьевич,
вот
мы закругляемся. Спасибо вам огромное. С наступающим вас Новым годом.
И до новых встреч.
С Новым годом. Да,
спасибо.
В следующем году.
Разворот.